Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас в студии, в прямом эфире, подводные охотники и путешественники из Красноярска Роман Кудимов и Владимир Жильцов. Ребята, привет!
Привет всем!
Привет всем! Значит, как я уже сказал, ребята из Красноярска сегодня у нас в студии, и будем говорить про то, как они делали свой блочный роллер. Ну и, естественно, обязательно поговорим о том, как они вообще пришли к такому решению делать этот роллер, почему он им понадобился, что, в общем, побудило к созданию такого ружья. Послушаем про их истории из охотничьей практики и из путешествий. Ну и, естественно, попросим их ответить на ваши вопросы, которые вы нам сейчас в чатике тут накидаете, я надеюсь. Вот, всем привет, ну и погнали. Первый вопрос такой. Расскажите, пожалуйста, коротко о себе. Представьтесь.
Меня зовут Роман. Мы из Красноярска, соответственно. То есть охочусь, ну, не так уж чтобы сильно и давно. С какого года, наверное, тепло? То есть Владимир давно охотится, а я не очень. Ну, года с 11-го, наверное, да?
Роба маленько, я бы сказал, стесняется. У него, наверное, первый стаж охоты был еще в 7-м классе. Ну, в Усть-Илимске. Была в свое время секция по подводной охоте. Его...
Ну, расскажи. Да. Было такое дело, да, давным-давно в Усть-Илиме, в Иркутской области, да, была секция... там водолазы, как бы там, ну, дайвинг какой-то такой советский, и было у них ружье. И вот они меня одели в этот костюм. Я, правда, в эту секцию не ходил, но у меня там друзья ходили. И дали ружье и запустили меня в ангару. Ну, это был, по-моему, что-то март или апрель. Ну, то есть там еще лежат глубокие снега и морозы еще. Ну, костюм был сухой, было ружье, и меня как бы поразило это в первую очередь, что огромный, ну, во-первых, прозрак космический, это я сейчас уже понимаю, и огромное количество рыбы в те времена. Ну, то есть я 72-го года рождения, соответственно, в школе я там учился, ну, там, в классе 6-м или 7-м, не помню. Вот. И огромное количество рыбы, просто какие-то хорюза там, прямо такими гигантские стаями, налимы прямо вот так лежали, и все это, ну, меня очень сильно удивило. Но потом какой-то был промежуток, пауза. А потом уже в зрелом возрасте, вот я как бы, ну, пришел уже в подводную охоту. И года с 11-го, наверное, ну вот ныряю.
Угу. Хорошо, Владимир.
Так, меня зовут Владимир. Я в подводную охоту пришел лет 9 назад, ну, основательно так. До этого времени как бы были все мечты. В свое время отец у меня занимался, у него было ружье подводное, какой-то костюмчик, и я все поглядывал. Ну, пока в школе учился, в институте, на все это дело. Потом как-то оно так затерялось, и как-то в очередной раз, когда попалось на глаза, то есть меня, ну, опять же, это все заинтересовало. Ну и начал уже более конкретно интересоваться данным вопросом. Подъехал к другу, говорю: Сашка, ну, знакомый, говорю: слушай, интересная тема такая, подводная охота. Давай что-нибудь подумаем, посмотрим, может быть, займемся вместе. Ну, тут же жена его говорит: ну, говорит, если, говорит, вы вместе, то, говорит, я, говорит, разрешаю. Ну, другу говорит. Я говорю: ну, конечно, вместе. В итоге мы с ним втариваемся по снаряжению, кто как. То есть, когда информация достаточно скудненькая в нашем регионе было по данной ситуации. В основном у нас есть дайвинг-клубы, подводных охотников очень мало было. И в итоге мы оделись половина в дайверское снаряжение, потому что, ну, не обладали достаточной информацией, половина охотничье снаряжение. И в итоге начал потихонечку постигать азы подводной охоты. Уже самостоятельно там с различными камнями подводными, может так выразиться. То есть, ну, на сегодняшний день уже как-то у нас так какой-то опыт появился.
Ну хорошо, я от себя добавлю, что, ну вот, с Романом мы заочно познакомились, скажем так, поскольку и он, и мы в разное время были на Малукских островах, на Амбоне. Потом у нас тут есть такой чатик, где все наши амбончане общаются. Ну вот Роман после очередной поездки туда добавился. Мы обменивались там фоточками. Ну, в основном Роман свои фотографии скидывал. Вот так я узнал про то, что есть такие замечательные ребята-красноярцы, которые ездят смело по морям, океанам, охотятся на крупную рыбу. В общем, еще тогда интересно стало пообщаться, сделать, возможно, программу про все про это. Ну, а потом все это усугубилось тем, что Роман в наш чатик начал скидывать фотографии вот этого замечательного оленебоя, знаменитого красноярского. Вот, поскольку сейчас роллеры и особенно блочные роллеры, ну, все это, в общем, так в тренде, всех интересует. Мы это так между собой обсуждали. Ребята из Грузии, вот Александр Агдумлишвили сделал, в частности, для себя тоже блочный роллер. Ну, судя по картинке, то, что сделали вы, это действительно серьезный такой агрегат. Видно, что подошли вы к его созданию достаточно основательно. Получилось, судя по фото, настоящая пушка такая для тунцов и для крупной трофейной рыбы. Но прежде чем мы перейдем к расспросам о том, как вы его делали, я хочу узнать, почему вы вообще решили делать такое ружье. То есть к этому привели ваши путешествия и, возможно, ситуации, которые случались на охоте, которые убедили в том, что длинные арбалеты, мощные арбалеты, может быть, не совсем как бы подходят для текущей охоты.
Ну да, то есть получилось как? То есть начали ездить, да, ну и стандартная ситуация, то есть как первая поездка там, ошивка 75 была, да, ну то есть совсем как бы. И ну сразу понимаешь, что ну, прозрачная вода, то есть недострелы, естественно, как бы, вот. Потом мы как бы начали использовать другие ружья, ну вот в частности съездили на Бали, приобрели у Андре ружье. Ну, вот такое. Ну, не знаю, как это. Вот такое ружье. Видно, нет, не знаю, как это. Ну, от Андрея.
Видно, видно, все нормально видно.
Самое интересное, то, что именно у Андрея мы увидели вживую первый роллер.
Да, это было в году в каком? В 12-м,
наверное. В 12-м году, да, мы хотели у него купить, но он сказал, где-то оно не продается.
То есть он тогда засекреченный очень был, там он, секретные разработки в подвалах, там в Денпасара, там где-то он их делал.
Ну, не совсем в подвалах, это на втором этаже у него там было, там мебельные цепи.
Я так, я образно.
Ну, достаточно интересно, мы говорим, Андрей, там, уходим от этого ружья. Тот, не-не, оно не продается там.
Ну, и у нас еще не было такого четкого понимания, потому что до последнего же времени как бы были споры такие, то есть люди там на всех, ну, на форумах, каких-то в журналах, вот это в подводный охотник обсуждали все это, и такого четкого мнения, что, ну, роллер это хорошо, тем более там какой-нибудь дабл или блочный, ну, то есть это все обсуждалось, как бы, да, и такой спор постоянный был, вот. Ну, после этого мы, ну, как бы дальше стали ездить. И вот в последний раз, не в последний раз, а в предпоследний, наверное, в прошлом году мы были
на Амбоне
как раз, да, на банде.
Был Костя Филипенко.
Да, с Костей Филипенко.
С райковской шестеркой, которая весит 17 килограмм с крыльями, очень громадное ружье.
Но тем не менее, ружье у него как бы огромное, вот это вот райковское, с крыльями, да. Угу. И он как бы, очень дальние выстрелы были у него. И это как бы, конечно, понравилось.
Вот. Это вот на фоточках, я так понял, Роман, ты с Костиным ружьем, да?
Да, совершенно верно. Рыба моя, а ружье Костина.
Самое интересное, что такого ружья можно было поразить именно тунцов, а те ружья, которые были у нас, они... Не хватало их достаточно.
Да, и нам не хватало, как бы явно вот.
Ну вот расскажите, когда не хватало. Вот,
ну вот, например.
Вот тунец не хватает. Ну что было?
Ну, вот было, например, очень часто как бы на банде вот огромные ходят снэперы такие, я не знаю, снэперы или правильно их назвать.
Желтые такие, да?
Вот желтые, эти? Да, с желтыми.
Маури снэпер называется.
Маури, они прямо иногда бывают огромных размеров, я
очень,
же уже...
Очень, ну, они понимаю. Очень раздражают, да, я согласен.
Да, и иногда хочется как бы их шлепнуть. Вот. Но они почему-то такие хитрые, как бы, они вроде и не уплывают далеко, но держат все время на какой-то такой дистанции, ну, явно недострела, как бы, явного недострела. Вот. И вот очень сильно захотелось это что-то такое дострелить, но, а с другой стороны, не хочется, как бы, ну, я подержал в руках это райфовское ружье, ну, я себе просто представил, у нас трехсуточные перелеты из Красноярска, ну, то есть это просто капец, с ним кататься это просто катастрофа. И их захотелось, вот и как раз вот тут вот первый раз, и, кстати, у местных ребят сам на Амбоне, я увидел, мы увидели, вернее говоря, ну, первые как бы роллеры такие, как бы, ну, реальные.
Ну, это дабл-роллер уже был.
Просто дабл-роллер, да, дабл-роллер.
Вот, вообще, как бы, ну, идея роллера как бы возникла, наверное, гораздо раньше, когда у меня, вот я начал собирать в свое время, лет так, наверное, 8 назад, ружья, и мне в руку попалось наше отечественное ружье, что самое интересное, это вот такое вот. Вот такой роллер.
Да, 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 дедовский такой, да.
Дедовский роллер, да. То есть сразу интересно стало, о, роллер, такая тема, почему у нас вот роллер таких... Таких нету. Потом уже появились различные роллеры, начали ковырять, увидели у греков роллеры, у Алимани, то есть начал потихоньку за ними отслеживать, то есть информацию собирать уже с выставок где-то какие-то фотографии, там. То есть, ну, у меня достаточно большая папка накопилась различных фотографий, различных модификаций, различным укреплением тяжей там, ну, и прочих вещей. То есть и потихоньку в голове созревало. В итоге первый роллер, который мы сами
подожди,
сделали...
Подожди. Ага. Сейчас до этого дойдем.
А, ну, касаясь того, что почему пришли, почему нужно было. У меня был момент такой, мы когда охотились на в Камбодже, я стрелял, наверное, кобию килограмм на 50 с лишним. С простой деревяшки. Ну, в итоге я ее не смог пробить. Просто-напросто.
Ну, это авторская, как бы, авторская
деревяшка. Авторская деревяшка. 1.40 м, как бы, был такой реальный трофей. С одной стороны, я понимаю, что, ну, попади хорошо, зацепи, может быть, и у меня... смог бы я дострелить, потому что рядом, ну, взять эту рыбину или нет, потому что рядом никого из ребят не было, чтобы кто-то помог, кто-то дострелил или еще что-то. Потом все-таки, когда она у меня сошла, то есть я думаю, блин, благо, что сошла, потому что я остался, ну, именно с гарпуном там, со всем остальным, потому что, ну, в ту поездку у нас достаточно много гарпунов отлетало. То есть у Романа, по-моему, гарпуна 3 ушло.
Да.
Ничего себе. Вы с Вадиком, да, Плотниковым там
где-то? С Вадиком отдыхали.
На Копринц, наверное, ходили, да, откуда-то? Ну,
именно на Копринц вот это и было.
Мы два раза к нему ездили. Вот. И в одну из поездок там, практически там в течение 2 дней у меня там кобии утащили 3 гарпуна. Ну, потому что еще тогда не понимали, да, и не использовали, не было понятия, что вместо монолиня можно использовать тросик стальной. И вот там кораллы, ну, они часто как бы это, ну, просто лопался в монолине, и они уходили с гарпуном.
Ну, так, собственно, и даже если бы это был бы и роллер, то же самое было бы?
Да, это было бы то же самое, конечно. Ну, скажем...
Ну, факт то, что у меня, допустим, просто я не смог взять рыбину, просто ее прострелить.
Вот, да. У меня сход был. У меня в Камбодже не было таких ситуаций, но в других местах были такие достаточно ситуации, что выстрел дальний, просто не достреливал. И были хорошие JT выходили. Ну, тунцов, честно скажу, я тунцов не стрелял, как бы, ну так, ну, видел в пределах видимости. Ну, может быть, если бы у меня было бы ружье, например, я бы и стрельнул. Потому что, как бы, ну, я понимал, что из Андре я просто не дострелю даже, я даже и не стрелял. То есть вот они прошли пару раз там, ну, на банде и все, и больше я их и не видел. А так, глядишь, и было бы.
Я хочу услышать еще несколько ситуаций из охоты, чтобы понять, ну, вообще в целом вот ваш подход к охоте трофейной, тропической. Поэтому слово вам, каждый из вас пусть об этом скажет. Куда вы вообще ездили, что вы там пытались подстрелить и что в итоге из этого получалось?
Ну, куда ездили? Мы не так, чтобы прямо сильно раскатывались, ну, там... Алло?
Да, я здесь, продолжайте, все нормально.
Просто мы тебя не видим. Ну, куда мы ездили там? Ну, понятно, что в Таиланд. Мы довольно много ездили как бы в Таиланд. И проездом, и как бы специально. Ну, Таиланд и Липе...
Была первая поездка в 2012 году, это Индонезия была, то есть там в районе Нуса-Пениды вот мы ныряли.
Да, ну пару раз как бы были на Бали.
Опять же, в то время мы были, ну, полновечайниками, то есть не было ни представления, то есть что нужно, какое снаряжение. То есть уже после
той поездки... Я скажу, практически в каждой поездке, будь то Бали, там, Таиланд, Индонезия, там как бы, ну неважно где, и Камбоджа, всегда были ситуации, когда... Ну, выходили достаточно крупные рыбы, и, ну, либо ты просто не стреляешь, потому что понимаешь, ну, что это вот.
Подожди, начинали с Таиланда, правильно?
Начинали с Таиланда, конечно. То есть первая моя рыба, да, это Таиланд, и причем Таиланд прямо в Паттайе.
Ага. Прямо в Паттайе. Все как положено.
Да, выехал с какими-то там, я как сейчас помню, английский какой-то дайв-центр прямо на Уолкин-стрит. И там был парень из Белоруссии. Он, я говорю, охоту? Он говорит, да, можем организовать, я сам охотник. И все, мы выехали, и я в первую же поездку и стрельнул... кого? Квинфиш. Да, первый квинфиш у меня был, как бы, да, ну такая... Первый раз сразу морская охота, и сразу рыба попалась. Вот. Но и при этом все равно, то есть я еще раз повторю, что в каждую охоту, что, ну, в каждую охоту были рыбы, которые ну, просто не брались. Либо стреляешь, ну, видишь, что не достреляешь, либо просто не стреляешь.
Вот. Я хочу понять эволюцию Таиланд, потом сразу что, Пенида после Таиланда?
Да, потом Индонезия была у нас.
После... Индонезия два раза
это
была?
Это Бали было.
Это Бали,
и на Бали было два раза.
Это вот когда вы поехали к Андре, да, там, когда примерялись к его роллеру там, и так далее.
Мы приехали туда с целью, думали, ну, может быть, с Андре пару дней, несколько уроков у него взять, понырять. А у него как раз получилось, что на следующий день они уходили на сафари с ребятами там, на 10 дней. И он сказал, ребят, извините, там, как бы я не могу, говорит, помощник мой тоже как бы со мной уходит. То есть, ну, как бы... Это дерзайте сами. То есть, вот так вкратце. В итоге мы ехали с одними намерениями, оказались как бы так полностью это сами. Ну, то, что мы почитали в интернете, уже от этого плясали.
И как, интересно, на Пениде все прошло?
Ну, честно сказать, я там попал, самое такое мне было неприятное, я попал в нисходящее.
Ого, ничего себе, какой экспириенс сразу.
Но получилось, что я вовремя его понял, потому что я почитал где-то так вот, краем уха уже слышал, и... шел где-то метров, наверное, может быть, в районе 15, и смотрю, пузыречки такие вниз как бы начинают, и у меня сразу в мыслях, опа-на, вот оно, сразу хватаюсь за линь, за плавающий, и по нему начинаю вверх, как бы, ну, ластой начинаю помогать, тащусь, и повезло, что ну, вовремя спохватился, уже когда наверх выскочил, уже у меня начало колбасить в разные стороны, получается, как вот эта вот стиральная машина, все такое вот. То есть, если бы еще чуть дольше, наверное, задержался, ну, было бы, наверное, очень-очень неприятно.
Ну, там бывали такие жесткие, да, такие жесткие условия бывали.
То есть, опять же, мы как бы ехали-то неподготовленные, то есть, как бы, где, как заканчивать именно вот эти проныры, то есть, именно вот заплывы. То есть, не было понимания. А уже когда попали в данную ситуацию, уже сразу сориентировались. То есть все, то есть здесь уже надо ну, вылазить, уже быть более внимательным, быть более аккуратным.
Ну, вот, кстати, там, я вот помню ситуацию, да, в этом проливе, где мы были, ездили с тобой на этот, ну, на Пениду, да, вот этот пролив, как бы жесткое течение такое, и GT такие прямо стаями, ну, здоровые прямо, прозрак космический тебя несет, а они вот вроде проходят, как бы, да, ну, реально понимаешь.
Это на Батуаба вы ездили, да?
Нет, это прямо вот это, ну, Сапенида, как прямо правильно это сказать. Ну, мы жили в Чингидасе, и оттуда прямо как бы стартовали.
С берега, что ли?
Нет, мы лодку нанимали.
Нанимали лодку и уезжали туда на Пениду.
А вот. С чем тогда охотились? Какие параметры?
Вот мы тогда купили Андрешку, одно было, Андрешка.
Да, было Андре.
Так, а второе ружье, что у меня было там?
Буша, наверное, была.
А, Буша. Да, буша была там.
Буша метровый. Буша метровый, да?
Метровый, да, буша метровый был. Ну, как бы так.
Ну, вот такие вот ружья были у нас.
Два ружья у нас было.
Ну, хотя я так скажу, я до последнего времени, вот до самого последнего времени охотился с Андре, ну и довольно успешно. Ну, и как бы. Я его просто полюбил, это ружье. Привык к нему. Вот. Но, попробовав реально, постреляв на амбоне и на банде. Из реального ну, дабл-роллера, даже не блочного, а обычного, я понял, что это просто ну, небо и земля. То есть для меня теперь вопросов нет, как бы, о необходимости. Ну, я 100% уверен, что это однозначно. То есть это следующий шаг эволюции оружия, то есть однозначно все перейдут со временем.
Угу. Что еще раз это был за роллер, как он к тебе попал? Опиши вообще вот этот опыт первый.
Ну, во-первых, сначала я роллер увидел у местных подводных охотников, с которыми нас познакомил Костя. Там Дэниел, как бы, ну, мы с ним так хорошо подружились, вот, у которых магазинчик там еще есть на Амбоне.
Да-да-да, я был в этом магазинчике, да. Ну, да-да-да, кстати, очень хороший такой магазинчик, прям там.
С ребятами вот с этими познакомились, как бы мы, и так, и они как бы сами самостоятельно изготавливали. Я сначала повертел в руках просто их, ну, как бы эти, а потом... Костя мне дал Филипенко, вот дабл роллер, это у него было вторым ружьем, он купил как раз у этих ребят это ружье.
Там голова МВДшная дабл роллера стояла.
Да, и я как бы, я из него шлепнул как бы сразу, в первый урок, вот он, у него было в лодке с собой, я говорю, дай попробовать, он говорит, ну да, только не забывай, что 900 евро. Он такой человек, не забывай, что 900 евро, и все, а так бери как бы. Вот. Ну и все, я сразу же нырнул в первый нырок, смотрю, стоит здоровый, такой реально здоровый группер прямо это. Ну, и хвост у него, он головой от меня стоял, ну как бы под камень, а хвост у него прям, и причем это была не пещера, а просто такой нависающий балкончик такой. И он прям под балкончиком стоял. И я так как бы довольно издаля, чтобы его не спугнуть, знаю, что он, они пугливые, стрельнул и сам как бы удивился, вот этот первый выстрел на меня произвел впечатление. По сравнению с Андре, нулевая отдача, как будто выстрела нет. Практически шлеп, как детская какая-то игрушка. Но при этом резко я увидел, что пошла стрела, как бы пробила как бы этого группера, хвостовую часть его. Ну, так нормально, из приличного расстояния. Хотя, сейчас я не помню, какого было размера оно, ну, совсем небольшое. Совсем небольшое ружье. Наверное, ну, не больше, чем метровое. Вот.
Угу.
И как бы я сразу понял, что это, ну, это то, что мне надо.
Хорошо. То есть, ну это был, естественно, никакой не блочный роллер, а самый
шарный. Это не блочный. Нет. Ну, с блочного как бы я видел у этих у парней, но как бы стрелять не приходилось из блочного.
А у них, у них прям был уже даже блочный, да?
Да, у них был блочный роллер, я его пофотографировал там. Вот.
То есть, в это время, пока Рома там охотился, я здесь в городе Красноярске уже это, делал наброски. То есть, потому что у меня одна деревяшка здесь лежала, как заготовка. Простой арбалет на 1,40 м с достаточно широкой головой. То есть уже я примерялся, что туда можно вставить именно роллер. Ну, была идея просто роллер сделать. А потом как раз вот наткнулся в интернете на Альмане, на видео. Смотрю, там достаточно, мне произвело впечатление, что в гарпун девятка, там ребята стреляют там, на расстоянии там, 8-9 метров.
А да, какой именно Алимани имеется в виду?
125-й, по-моему.
Там. Вело уже, да? Или, или еще какой-то из его обычных роллеров?
Не-не-не, который уже блочный пошел.
А-а-а.
Я на блочный увидел, одно, наверное, из первых видюшек, и прям ну, сразу мне так вот ёкнуло, вот оно. То есть, потому что у меня вот размер головы в деревяшке, простые ролики туда врезать было не совсем удобно, а что-то городить не совсем хотелось. Вот увидев эту тему, сразу понял, вот оно. То есть у меня как раз стоят, если небольшие ролики именно под линь, то есть, а все остальная система располагается снизу, и как бы здесь вопрос стал, как все это технически просто реализовать. То есть заодно как бы с Роме, пока они там были именно вот на банде, говорю, заводю, делюсь своими впечатлениями, а Рома говорит, а я говорит, здесь что-то подобное видел. Говорю, Ром, давай ты пофотой там, я здесь посмотрю. То есть и в итоге у нас как бы родилась, ну, родилось то ружье, которое, может, сейчас есть.
Угу. Так, ребята, у нас тут в чате, значит, есть у нас Одесса, есть Тверь, есть Челябинск. Даже нас слушают за полярным кругом. Вот, всем привет еще раз, кто к нам сейчас присоединился. Вот наш слушатель из Одессы, Рэй Роберт Джуниор, спрашивает, как на Черном море, как у вас с кефалевыми дела? Немножко не по теме сегодняшней программы, но могу сказать, что лабан у нас сейчас есть, несмотря на межсезонье. В общем-то, можно неплохо поохотиться. Пишите ваши вопросы к красноярцам, будем спрашивать. Вот Слава Т, наш слушатель, который вот у нас снова из Нового Уренгоя, спрашивает, охотитесь ли вы у себя на пресняке?
Конечно. Мы только и делаем, что охотимся.
А где вы там у себя охотитесь?
А у нас основное направление, наверное, все-таки это река Енисей, это зима. То есть зимняя охота здесь вот в девяточках у нас, благо после плотины, после ГЭС не замерзает на протяжении там 150 километров, если даже зимою. То есть это, наверное,
мы вообще в привилегированном положении находимся. У нас круглосуточная, круглогодичная нырялка, и круглогодичный есть, ну, практически прозрак и открытая вода круглогодичная.
Ух ты, круто.
То есть это Енисей, ну, после, ниже течения ГЭС. А когда вскрывается Красноярское водохранилище, то это, соответственно, Красноярское море.
Водохранилище. Ну, на водохранилище.
Плюс озера, конечно.
На водохранилище надо отдать должное, наверное. то, что у нас оно такое находится где-то местами между гор, где-то скалистое. Охота, наверное, наподобие что-то черноморской охоты, потому что тоже сазана мы стреляем не по камышам, не в затравиях, а стреляем в лёжке на камнях, на скалах.
Ух ты, ничего себе.
Чистые скалы, вообще без всякой растительности.
Металлические, ну, каменные осыпи, либо отвесные скалы. Ныряешь на глубину метров 5-6. Ну, как бы у вас непонятно, что глубже вы ныряете. У нас прозрачность не позволяет глубже, потому что на 10 метрах уже видимости 0.
Темновато.
Ну, на 8 метрах силуэта только видать. И вот мы где-то, ну, обычно в среднем это 5-6 метров ныряем, в лёжечке там секунд 40-50, может, минутку. И выходят сазаны стаями, бывает по 2-3. И вот охотимся в таком вот это.
Ну, я по фоткам понял, что да, что у вас там неплохо. Вот мы еще в чате общались. Вот Саша Шатохин из Челябинска, он тут вот говорил, что у них сейчас с охотой не очень, вода мутная, так сильно особо не поохотишься. А ты, Рома, сказал, что а у нас все нормально, мы охотимся.
Ну, хотя у него на фотографии, у него вода прозрачная возле лодки.
Саня, хватит прибедняться там, да, все нормально там в Челябинске, мы знаем. Нас не проведешь.
А так, помимо водохранилища, мы как бы болеем как? Сейчас последнее время болеем трофеями, поэтому рассматриваем различные поездки там не за 100 километров, не за 50, а какими-то там за 1000. Там бывает, ну, на севера, вот прошлый год Рома ездил там на
Заполярье, да, ныряли.
То есть мы в Туву мотаемся там за 1100 километров.
Тува — это уже в район туда, ближе к Монголии?
Монголии. Монголии именно, Кенки, ой, не Кенки, как
его. К Монголии почему?
Нет, Монголия, а с той стороны у нас находятся эти... Получается... Буряты.
Буряты,
да. С одной стороны Монголия, ближе маленько к Бурятии туда, маленько на юго-восток. То есть вот там по озерам трофейных щук стреляем. Там видимость метров по 10 бывает, там 15. Вот, как бы, планируем, как правило, туда вот поездки за полгода вперед, потому что там дорога такая не совсем хорошая. Но зато прозрак. И щуки трофейные там где-то в районе там такие вот стандартные, это 7-8 килограмм по стандарт.
Угу.
То есть в этом плане. Поэтому на пресняке мы даже...
На пресняке постоянно, да. Да, конечно, пресняк — это наше. То есть даже мы намеренно как бы себя, может быть, в какой-то мере сдерживаем. То есть летний сезон, можно вроде как бы и съездить куда-то, но у нас настолько прекрасно, что как бы даже это... Не надо никуда ехать.
Ну, круто, круто. Рад, что все у вас там замечательно. Вот Евгений Виноградов спрашивает, охотитесь ли вы на пресняке с роллером?
Еще не пробовали. Если честно сказать, вот тот роллер, который мы сейчас сделали, это блочный роллер, мы отстреливали его только в бассейне.
Только в бассейне.
То есть надеемся, что нынешней осенью мы испытаем его в полевых условиях. Ну, здесь почему не охотимся на пресняке с ним? Все равно на пресняке видимость, вот, то, что у нас здесь в пределах досягаемости,
не для, не для этого
5-6 метров там, то есть вот такая. А это ружье, вот, испытывали в бассейне, вот от кончика, как у нас, стреляли до мишени. Мишень у нас была, это взятая мишень, которая используется при стрельбе из луков, прессованный такой изолом 10-сантиметровый. Вот от кончика гарпуна до этой мишени 7 метров гарпун практически на вылет вылетает. То есть, ну, здесь вы сами понимаете.
Роман сказал, что есть видос, который демонстрирует вот эти все чудеса. В общем, мы его выложим, ребята, в описании к этому стриму. Там потом найдете там в описании, посмотрите и зацените. Ладно, в общем, плавно подошли к самому непосредственно предмету нашей сегодняшней беседы, то есть к построению вот этого чуда оленебоя. Поэтому давайте теперь про это. Понятно, как вы к этому пришли. Теперь расскажите, как вы его конструировали, из чего исходили, какие
вообще
были...
Давай я принесу. Первоочередная задача, то есть у нас здесь затык встал, где найти... ролики для блоков. То есть начали ковырять Алиэкспрессы различные, там, Алибабу, там,
мы сейчас интернет. Говорим вот про эти ролики.
Про эти ролики. Ага. То есть начали ковырять, перекопали.
Как, про которые ты как раз спрашивал.
Которые я уже тоже себе заказал с вашей помощью.
Я с полгода их ковырял, искал, выискивал. Потом как-то так поздно ночью сидел, уже, наверное, в 3 часу ночи, случайно увидел их на картинке. То есть начал эту картинку пытаться развернуть, но никак не получалось. Потом на следующий день уже как бы плохо, так же не спалось уже, потому что я понял, что вот увидел то, что мне нужно, начал ковырять. То есть в итоге нашел, оказывается, что эти ролики используются в парапланеризме.
А я сильно удивился, потому что как бы я еще и летаю к этому. И когда Вова сказал, я говорю, что за ролики? Он говорит, да я вот для параплана. Я говорю, ничего себе.
Самое интересное то, что они очень компактные, плюс они выдерживают нагрузку порядка 300 килограмм. У них горизонтальное направление и порядка 120, ну, у них поперечное. То есть, а здесь так нам поперечное, в принципе, роли сильно не играет. Ну, и недолго думая, связался с человеком, с представителем России, доказал ему. И оставалось нам только ждать. Пока вы ждали, пока ролики не придут, мы уже точили именно ролики, которые в голову вставляются. Уже примеряли тяжи.
Подожди, стоп. Так не бывает. Давайте сначала. То есть стало понятно, что для того, чтобы охотиться успешно на крупную рыбу трофейную, нужен роллер. Вы наверняка сели и подумали, какой он должен быть длины, с какими параметрами. Вот начать с этого нужно.
В том-то и дело, что мы не думали, мы исходили из того, что есть. У нас была задача с минимумом затрат сделать роллер на пробу. То есть мы хотели сделать то, что у нас есть, исходя из этого. То есть, а потом уже испытать, если все это... Потому что для нас это все новое было. Если это все пойдет, все будет достаточно так же интересно, то уже потом следующий арбалет мы подойдем более тщательно к конструированию его. Ну, в итоге... То, что сделали, оказалось само то, что нужно нам. То есть у нас был 140-я деревяшка.
У нас просто баррель был в наличии.
Баррель был... Какой баррель у вас был?
140-й тиковый баррель.
Что это, райфовский какой-то или что это было?
Нет. Есть такой товарищ Алексей Почечуев. Это, наверное, фирма Спэдайвер, наверное, хорошо известная у нас. Они изготавливают ремни, там различные амортизаторы, наконечники. Вот, ребята, один... из ребят в данной компании, вот именно Алексей, он одно время клеил ружья. То есть я ему заказал хорошее отношение, он мне сделал
два
ружья, то есть таких, с которыми вот мы ездили в Камбоджу, там достаточно неплохо охотились в свое время. И вот он, глядя на него, то есть сразу же взгляд попал, что вот она заготовка. То есть, ширина места там, где крепятся тяжи, позволяла сюда разместить именно ролики, спокойно врезать.
Так вам ничего не пришлось наращивать? То есть вы вот эту
здоровую... ничего наращивать, в том-то и дело, что если бы мы ставили простые ролики, ставили просто именно под ролик, простой делали, то да, здесь бы уже не поместилось ничего. А в данном случае у нас здесь ролики, они достаточно узенькие, они хорошо врезаются. И у нас вопрос сам отпал.
Хорошо, то есть понятно, что была 140-я деревяха, поэтому решили ее использовать. Дальше, что касается мощности самого агрегата. Под какие гарпуны он был запланирован? То есть что дальше закладывалось туда?
Поначалу у нас гарпуны были в наличии, это восьмерки. То есть, но так как на видео я видел, что спокойно ребята стреляют там с 9,5. То есть уже предполагалось, что будет такой гарпун, но гарпуны я в Царе заказал, райфовские. То есть,
9,5? Пока не Ничего себе. Какие? Моногарпуны? Да, под слип-тип, естественно, да?
Просто мы десятку, я десятку, когда у Кости видел на его огромном ружье, я понял, что это, ну, это реальный вот этот гарпун. И прям вот там захотелось такое что-то...
Такое же тоже железное, да? Да, а, кстати говоря, Роман, мы с тобой, помнишь, обсуждали вот это Костино ружье? Я просто вспомнил, как я с Константином разговаривал. Сколько вот ружье имеется в виду, просто арбалет гигантский, огромный. Вот расскажи про это ружье, просто для того, чтобы сравнить и понять вообще, зачем нужен роллер.
Во-первых, там на фотографии там видел ты, да, что оно огромное, больше меня ростом, да, это раз.
Там, по-моему, 1,80 м, да, оно?
Или 1,70 м? Да, 17 килограмм весом. Свинцовые такие штуки. Ее просто в руке-то держать на воздухе даже тяжело.
Как бы. Какой там гарпун?
И выстрел из него, это что-то катастрофическое, с такой отдачей. То есть это нужно держать двумя руками, упираться и как бы, ну...
Еще в стенку упереться.
Я стрелял, понимаю, что это... Вот когда идет на тебя подводная лодка, да, и ты вот ее должен поразить. Это вот для этого ружье.
Я тоже, когда это все видел, я был в шоке, честно говоря. Я с Костей разговаривал на эту тему и спросил его, как он из него стреляет. Он сказал, что для того, чтобы безопасно стрелять из такого ружья, нужно вытянуться в струну, как бы вот так, чтобы у тебя руки, локтевые суставы, плечевые суставы были на одной линии с телом. Для того, чтобы амортизатором служило все тело и вся масса твоего тела, чтобы ни один сустав не подвергся усиленной нагрузке при этом выстреле, тогда вот все будет нормально. Ну, то есть, наверное, становится понятно, да, что из этого ружья просто так не выстрелишь навскидку по-ковбойски.
Да, да, в том-то вся и петрушка, что это просто ружье для охоты в синьке. То есть конкретно ты висишь там, вывесил флешеры, да, висишь, и вот ну, методичная охота на... И ты ждешь большую рыбу, как вот Костя ждет, да, вот ему не надо ничего. Он хочет желтоперого тунца. И я его понимаю, как бы, ему он там не смотрит ни на какую другую рыбу, в сторону рифа он вообще не смотрит. То есть он висит в синеве в этой, да, как йог, и ждет своего тунца этого.
Он и есть йог.
Да, ну потому что так как у него опыт великий уже, да, и, ну, и во всех этих отношениях, а у нас нет, нам иногда хочется и другую рыбу, да, то есть как бы немножко пусть она меньше, но вот она здесь как бы. И хочется, и с другой стороны, если выйдет трофейная, и ее взять. Поэтому вот мы и подумали, что-то среднее должно быть. Мощность, чтобы была сравнимая, но при этом габариты, ну, вес и все остальное были поменьше.
Хорошо. Какие, понятно, гарпун 9,5, то есть все по-серьезному, никаких компромиссов.
Гарпун 9,5, при этом он весит килограмм, ровно килограмм данный гарпун весит.
Длина сколько? 170, наверное, что-то такое, да, 168?
165 или 170 мы заказывали, ага. Со вспомогательным гарпун сделан именно. То есть восьмерка в таком диаметре весила что-то грамм в районе там... Ой, 8-миллиметровый гарпун в таком размере весил примерно что-то в районе 550, по-моему, грамм, что-то такое, или 600 грамм весил. То есть практически чуть ли не в два раза. При этом ружье само весит у нас в районе 3 килограмм.
Я понял. Какие тяги?
Тяги мы здесь ставили, которые именно на блоке идут, у нас идут 17-е тяжи, то есть, ну, были варианты там поменьше, потому что просто под рукой были пауэрлайновские, то есть зеленые поставили, хотя, ну, может быть, на будущее поставим, может быть, и райферские сюда, то есть здесь будем экспериментировать, еще у нас все впереди.
Ну и разгонную тягу мы все-таки решили оставить, вот эту вот, одну разгонную тягу.
А тут все-таки оставили, а зачем? У него, я так понимаю, в последнем доработанном варианте у Alemani, вот Vela Special Edition, у него нет разгонной тяги вот этой.
Ну, мы пришли к разгонной тяге, мы экспериментировали без и с ней, то есть разгонная тяга все-таки нужна.
А зачем?
То есть это то же самое, что, знаете, вот как... правильно сказать, полиспас, с одной стороны, он облегчает заряжание, то есть увеличивает скорость, но стартовое начальное движение, то есть он слабовастое. Это так же, как на машине начинать стартовать, допустим, с четвертой скорости, с пятой, да, то есть начинаешь, можно сказать, шлифовать, машина сильно не трогает. А здесь нужно движение придать гарпуну начальное, чтобы сорвать, чтобы он пошел двигаться, а потом уже подключают, начинают работать именно...
Ну, пробивная реально увеличивается. Разгонной тягой пробивная увеличивается.
Без разгонной тяги мы стреляли с того же расстояния 7 метров, гарпун вот этот пролетал, мишень наполовину.
Uh-huh. А с разгонной практически
на вылет.
Но на отдачу не влияет, да, это?
На отдачу, отдача маленько добавляется, но я думаю, если я здесь даже в пятку не упирался, просто вот рука чуть, у меня даже, я стрелялся, но потом обратил внимание на видео, рука была чуть присогнута даже в локте. То есть при этом как бы такой отдачи, чтобы мне там не ощущалось. Если, конечно, руку вытянуть пожестче поставить и второй рукой упереться в пятку, здесь гарпун, у меня один выстрел такой был, к сожалению, он не запечатлен на видео, оленя маленько лишнего, метров 12 я намотал. Ну, рабочий так, как-то так, на скорую руку. Получилось, что гарпун прошел мишень, все.
То есть промазали, да?
Нет,
промазал,
он пролетел
насквозь. А, пролетел.
И ударился в плитку и просто.
Прострелили, короче, бассейн насквозь, но поперек. И ударили в плитку, как бы. Ну, этого никто не заметил.
Ну, благо то, что наконечник мы ставили сыромятину. То есть повезло, наконечник у нас замортизировал. И кладка плитки была качественная.
Ну, и, да, и попали еще не в саму плитку, а в шов попали.
Ну, и краны же вешают резиновые еще обычно.
Ну вот. Ну, у нас, к сожалению, все это как бы так.
Первый опыт.
Еще только начинаете. Хорошо, ладно, понятно. То есть стало понятно, что вы берете за основу конструкцию Alemani Vela с разгонной тягой, да? Поэтому дальше все делали, просто скопировали, как там было у него, да?
Ну, не совсем, просто посмотрели. У нас был момент, как крепить именно тяжи, которые на блок крепятся. То есть там они крепятся не дуговым, мы дуговые сделали. То есть был вариант...
Там тоже дуговые. Я прям
дуговые у них стоят?
Дуговые. Вот как у вас все то же самое. Только у него, кстати говоря, там еще одна тяга.
Потому что, нет, ну, значит, мы не с него скопировали, потому что тот альманец, которого как бы я видел, на которого ориентировался, там были именно отрезные, здесь веревочки были натянуты.
Там чередуется, идет тяга с веревочкой, а на нее сверху одевается дуговая. И то же самое на второй ролик. Вот на этот.
Ну, в данном случае, то есть, у нас вопрос стал, как тяжи будут между собой вести, то есть как они будут сокращаться, чтобы между собой они как можно меньше терлись, как бы их разнести. То есть, вот, поэтому у нас вот получилась такая конструкция маленькая. То есть,
я вот хотел спросить, что вижу, что как-то немножко не так.
Ну да, то есть не как у Лимани сделано, то есть, ну, это исходя так из своих соображений, мы, чтобы именно тяжи не терлись между собой.
В маневренности он потерял при этом, я так понимаю.
Ну, здесь не настолько критично.
Возле ручки, как бы, да. Ну, наверное, немножко есть. Ну,
здесь надо понимать, что маневренность у нас, она есть около ручки, то есть это вот это место, которое, как правило, оно статичное. То есть, если где-то ты поворачиваешь, у тебя же сам ствол поворачивается.
Ну, логично, да, согласен. Из чего сделали вот эти белые ролики?
Ролики мы точили с этого...
Капролона.
С капролона, да? Угу. То есть просто выточили на токарном станке, там ничего там, да, в принципе нет, они же мертво фиксируются, правильно? Они же не крутятся.
Да, совершенно мертво фиксируются. И еще вот это у нас есть такая штучка, вот эта блестящая.
Самое интересное, это сделано с нержавейки.
Чтобы приманивать.
Это блестящая штука, это ручка вилки нержавеющей.
Хорошо.
Просто подумали, что слишком высоко, плечо достаточно большое, вот это плечо большое. И не будет ли как бы оно заламываться? И хотели что-то. И тут увидели эту вилку, как бы она такая красивая и так удачно как бы легла.
Написалась.
Ну да, креативненько, хорошо.
Самое интересное, что дальше, когда делали, то есть у нас здесь вот на блоке вставлена тоже вот здесь вот скоповна вставочка такая, то есть чтобы тяжи по стволу скользили более,
Колесико такое катается по стволу, оно, да?
Оно не колесико, оно жесткое просто закреплено здесь. Но то, как оно достаточно гладкое.
Ну, капролон такой скользкий материал, да. Скользкий,
да. И хорошо отрабатывает, то есть у нас по стволу, можно сказать...
Покажите крупным планом вот этот элемент конструкции, интересно на него поближе посмотреть. Так, Роман, подержи его, чтобы люди рассмотрели, и чтобы я тоже его рассмотрел. Поверни вот плашмя так его к камере. Ага, вот теперь вижу. Ага, понятно. Ясно. Я хочу спросить, как вы подбирали параметры тяг, их длину и так далее? Каким образом?
Ну, есть коэффициенты для тяжей, то есть для каждого, у каждого производителя свой коэффициент растяжения. То есть, исходя из этого уже смотрели, подбирали. То есть, и так, чтобы нам физически самим было комфортно заряжать ружье. То есть, разряжав уже такие простые арбалеты, мы поняли, что нужно получать удовольствие, и при зарядке ружья тебе не было мучительно больно, при стрельбе думать, что тебе ожидает зарядить следующий раз, перед следующим выстрелом опять это ружье заряжать, упираться там, можно сказать, краснеть, пухнуть. Поэтому, исходя из этого, как бы золотую середину выбрали, то есть коэффициент растяжения посмотрели, посчитали, то есть длину барреля посмотрели.
Разгонный тяж, он какого диаметра?
Разгонный тяж у нас здесь стоит, здесь у нас стоит 17 тоже.
То есть он никак не связан с вот этой конструкцией, да? Я правильно понял?
Да, сам по себе, да. То есть у нас как вот, самое интересное, что у нас как вот остались пазы, да, под боговые тяжи. То есть мы этим местом и воспользовались, просто воткнули разгонный тяж. То есть у нас была первоначальная идея, что оставлять или не оставлять. У нас была вообще идея маленькое ружье укоротить. Допустим, на данное расстояние, то есть вот где вот крепятся дуговые тяжи, это место вообще спилить, убрать, то есть ружье чуть короче сделать. Но я Романа первоначально убедил, говорю: Ром, давай пока не будем пожарить, убирать что-то. То есть попробуем так, попробуем сюда тяж поставить, разгонный, поэкспериментировали, для нас все это новое. В итоге, отстреляв в бассейне, мы поняли, что это то, что нам нужно. То есть... И смысл укорачивать, убирать все это дело.
У нас была, как бы проблема вот с этими штуками, которые, как их правильно назвать, не знаю я. Вот это.
Самое интересное, что с чем мы столкнулись.
Металлические направляющие ты имеешь.
Направляющие, да. То есть, вот, на которых, как бы, с одной стороны, тормозится линия разгонная, получается. То есть мы первоначально думали, как же закрепить, потому что видели конструкции там, когда ребята заряжают крючочком, подцепляют, подтягивают, бывает с петелечкой запасной, ну, фальш-петелька сделана, да, чтобы натягивать было
удобнее. Я почему-то убедил Вову, что вот эти направляющие нужно сделать выше, чтобы можно было туда пальцем засовывать зацепить палец.
То есть, а как они у вас только одним концом вставлены, что ли, в дерево, или двумя концами?
Двумя.
Не видно просто, покажите. Так, так, так. А, это такая сварная конструкция, да?
Да, сварная. Такая сварная лыжина. Вот, вот одна палочка, вот вторая у нее.
То есть вы взяли, скорее всего, какой-то нержавеющий электрод.
Нержавеющий, да. То есть самое интересное, мы сначала взяли пруток диаметром 4 мм, также сварили, поставили. Я ради интереса на воздухе растянул, ну, на один тяж на блоке. Всего один тяж на блоке стоял, растянул и
отпустил.
В итоге у нас данная конструкция прогнулась прям, 4-миллиметровый пруток прям прогнулся. Мы сразу, опа-на, вот это мощь. То есть сразу начали, потом мы уже брали пруток. Ну,
да, нашли хорошую сталь с хорошими показателями.
Просто взяли гарпун от Сиранки.
А, да, гарпун, да-да-да. Из гарпуна сварили, вот я вспомнил.
Из гарпуна сварили.
Ничего себе, все серьезно. Хорошо, а как делали вот эти ролики, которые служат направляющими для Дайнемы? Ну, в смысле... Ролики, по которым Дайнема идет. Они с подшипниками или без?
Без.
То есть они просто на таком штыре стоят, да?
Они на штыре стоят, ага, на нержавейке. То есть капролом, то есть мы примерно прикинули, что будет у нас Дайнема 2-миллиметровая стоять, под нее рассчитали.
Я просто обратил внимание, что вот те комплекты, которые, ну, вы, я рассказывал, да, что есть такое мнение, что Алемани ну, черпал вдохновение, скажем так, у такой компании, как Ройсап. У них есть комплекты для превращения обычного любого ружья в блочный роллер. Можно на обычный алюминиевый барель прикрутить, можно на деревяшку. И вот я обратил внимание, что у них вот эти колесики, по которым идет Дайнема, они идут именно вот с подшипниками. То есть не просто на какой-то втулке, а обязательно стоит подшипник. Не знаю, нужно ли это или нет. Видимо, вы решили, что это не обязательно.
Мы попроще как бы решили испытать, но на данном как бы этапе испытания оправдали себя. У меня была тоже как бы идея поставить подшипники, тоже смотрели, то есть есть вот керамические подшипники, металлические, то есть я в свое время вот голову себе забивал, либо такие, ну, ребята меня маленько торопили, говорят, Володя, давай делай быстрее, хочется испытать данную пушку. То есть,
жизнь коротка.
Да, жизнь коротка, а нам уже был вариант, что весной мы, ну, Рома хотел уже в мае месяце куда-нибудь сгонять, и у него, ну, вечно обострение весеннее было, то есть опушка еще не готова, еще не отстрелена, то есть в итоге мы сделали без подшипников, ну и, в принципе, не разочаровались в этом.
Ну, понятно, все нормально оказалось.
Все отрабатывает. Единственный момент, то есть вот именно вот с этими...
Я думаю даже, что не настолько они крутятся, насколько линь быстрее проскальзывает по капролону, поэтому он просто такой скользкий, как мыло этот капролон.
Да, немножко я знаю, с капролоном много работал, очень хороший материал. Он прочный,
вязкий. Крутится, еще и проскальзывание Дайнемы происходит, поэтому, ну, как бы подшипник...
Опять же, здесь с такая скоростью именно за счет блоков достигается бешеная, просто... Невероятно. То есть здесь не столько критичны вот эти подшипники, я думаю.
Ну, хотя нам сравнить не с чем. Мы с подшипниками мы не ставили колесики.
Хорошо, понятно. То есть в данный момент конструкция представляет собой сочетание вот, тяг, которые идут через блок. То есть их вы заряжаете Дайнемой, да? И дополнительно...
Могу показать процесс зарядки?
Ну, если это, конечно, безопасно.
Ну, обычно как? Скидываем тяжи.
Один остается, ну понятно.
Один остается, но стабильный. То есть при натяжении. То есть маленько руку подал, даже здесь подцепил, подтягивал.
Ну, молодцы, вспомогает.
Вспомогает, натянул, перехватился, натягиваем уже дальше.
Так.
Да, так и переворачиваем. Берем. Чаш один. Чаш второй. Ага. Вот у нас уже все заряжено.
Все, я понял, так.
Следующий этап, ну здесь просто резиночка, это так. Она это, чтобы подвязать, чтобы не болтался. То есть, ну, как хранился у нас ружье. И уже далее вот так и натягиваем.
Ну, вспомогает.
Сюда вспомогает, ну и дальше натягиваем.
Я понял. Да, теоретически, даже если эту вспомогательную тягу сейчас не натягивать, то выстрел, в принципе, будет нормальный. Ну, а если ее еще...
Очень такой хороший. Угу.
Все, я понял теперь, вот в чем разница конструкции с Alemanni Velo. У них одна из тяг сделана разрезной, и это позволяет уменьшить, скажем так, объем этой конструкции, потому что она заряжается на тот же самый ролик, только там идет дайнемо. Ну, видели, да?
Да, понятно. Но здесь опять вот как бы, вот мы исходили, почему так сделали, исходили, то есть у нас в голове все летает, то что все-таки те же они...
Чтобы не терлись
между собой. Чтобы как можно меньше терлись.
Почему-то нам казалось,
был такой какой-то момент в испытаниях, когда они терлись, или это просто вы теоретически?
Нет, это теоретически еще на этапе разработки у нас как-то в голове засело это почему-то. То есть и мы как бы решили этот момент убрать. Хотя, может быть, это не настолько критично, это чисто вот наше субъективное такое мнение сложилось у нас.
Ага. Так, ребята, кто у нас в чате, кто нас слушает, ну так вот, в принципе, показали вам конструкцию сейчас, как что устроено. Давайте ваши вопросы. Что непонятно, пишите здесь в чате, будем спрашивать. Вот Евгений Виноградов спрашивает, какой диаметр головных роликов?
Диаметр головных роликов у нас, по-моему, здесь, 50. Если не ошибаюсь, 50 полтинник мы делали. Внешний полтинник, а углубление мы делали порядка 4 миллиметров.
И очень немаловажный фактор, вот я еще раз хочу подчеркнуть, вот эти металлические направляющие, изначально они у нас были выше. Это уже второй вариант. То есть они были выше значительно, чтобы можно было зацепить. И это нам дало подброс. Мы поняли, что у нас на 7 метрах уходит на 50 сантиметров.
Вниз гарпун
уходил. Мишень уходит. Мы не могли понять, почему это. Ну и подумали, скорее всего, что это из-за того, что направляющие высоко. И на выходе за шаркфин идет подброс.
Задняя часть гарпуна загибивает.
Да, и после этого мы как бы вытащили эти направляющие,
переделали новые,
сделали новые, и вот сейчас это второй вариант уже.
Опустили,
да.
Подброс ушел, там подброс сейчас, ну не подброс, а именно смещение, меньше стало сейчас порядка там 15 сантиметров у нас, вот 7 метров, 20 может быть максимум.
Но оно стабильное, и почему-то стабильно низ.
Вниз, да. То есть, вниз. Ну, опять же, здесь у нас вот есть расстояние где-то с миллиметр-полтора.
Может быть, недостаточно приотпустили, все-таки надо, чтобы совсем плотно линь лежал на гарпуне, а не находился в воздухе. Ну, и еще как бы разговаривали с арбалетчиками, ну, которые на воздухе стреляют. Ну, они говорят, может быть, из-за мощности как бы происходит деформация. Ну, то есть деформация гарпуна и вот эти вот вещи. Ну,
а деформация барреля происходит, интересно, вот. Потому что я помню, что Александр Агдомлишвили рассказывал, что у него, ну, я не знаю, вы с ними не пересекались, Роман, на банде? Вы немножко в разное время были.
Мы видели их флаг.
Флаг видели, а ружье не видели, да?
Да, ружье нет.
Ну, достаточно массивный баррель тоже, и вот Алекс рассказывал, что он деформировался у него, тем не менее, при зарядке. То есть такой эффект лука, он присутствовал?
Нет, у нас как бы, ну, видимо так, ну, как бы вот, визуально мы не можем это определить. Только приборами какими-то, а визуально нет.
Вот по видео смотрите, как бы визуально не наблюдалось деформации.
Да, потому что, если вы видели вот конструкцию вот Alemanni Velo, в частности, у него даже в барреле есть карбоновые проставки, чтобы...
А здесь у нас, кстати, Леша вставлял карбоновую проставку, у нас в барреле есть карбоновая проставка.
Здесь тоже есть они.
Ну вот может поэтому и не деформируется, потому что стоит проставка. А где ее видно, можете показать?
А нет, она внутри, когда баррель делал, он внутри.
То есть он такую полоску такую просто туда вставил, да?
Да. Ну, разговаривали там предварительно, то есть это. Говорит, ну, если нужно, могу сделать. Я говорю, блин, давай.
Ну, последний новый. Получается, что правильно было, да, решение было правильно.
Если как бы есть такое, давай сделаем так.
Вот, судя по тому, что у Алекса барель деформировался, видимо, у вас бы он тоже деформировался, если бы не было этой вставки.
Ну, то есть он сам увидел, да, это?
Он увидел, да, он это отметил, да. Так, а толщина самих этих роликов сколько?
Диаметр роликов у нас...
Нет, не диаметр, толщина миллиметров 6
миллиметров.
5-6 миллиметров, так я сейчас не помню на память.
Нет, 6 миллиметров мы делали. Если кому интересно, мы можем чертежи накидать ребятам.
У нас
попозже.
У нас чертежи есть.
Давайте, просто... присылайте, я думаю, интересно всем будет.
У нас просто самое интересное то, что...
Мы вот делали это... нормальные чертежи. Дело в том, что нас на самом деле трое. У нас один товарищ сейчас
новороссийский
уехал к вам.
Да, да, Роман, расскажите про, то, про вашего товарища, который сейчас новороссийский.
Ну, этот товарищ, у нас вообще как роли распределились. Вова, он идейный генератор, и он как бы все это придумал. Все придумал, все нашел. Наш товарищ Вячеслав, он человек левша. То есть ему все равно, что делать, и все будет сделано идеально и аккуратно. То есть человек большого терпения и, ну, хороших мозгов таких. Ну, а я, получается, так, принеси, подай. То есть я организовывал эти, ну, моменты, то есть как бы находил токарей там, ну, договаривался, чтобы все это сделали, сварили и так далее, как бы, да. Ну, то есть вот, так, вот такую роль исполнил в этом деле. Вот. И, соответственно, как бы он сделал, Вячеслав сделал чертежи, ну, прямо нормальные чертежи, такие в автокаде, как бы все, и по этим чертежам, ну, мои токари как бы уже точили эти все детали эти.
Слушай, ну серьезно у вас все, серьезный подход такой. То есть не просто там на глазок там что-то где-то выпиливали на коленке, а прям все в автокаде чертили, все круто. Ага. Ну, чувствуется, что такой подход инженерный. Я хочу спросить про Дайнему. Что за Дайнема? Потому что знаю, что вот ребята из Грузии, они тоже не сразу подобрали подходящую Дайнему, там какие-то были заморочки с ней, я так понимаю.
Ну, у нас здесь Дайнему, это я брал еще, наверное, лет 5 назад, вот именно в компании Спайдайвер, у них толщина, по-моему, если не ошибаюсь, 1,9. То есть у меня моточек полстаметровый завалялся, тут достаточно прочный, мы вот в свое время его брали с собой во всякие поездки дальние. Uh-huh. И вот я предложил, говорю, Ром, говорю, у меня лежит очень такая здоровская веревка. Ну и мы, соответственно, ее использовали на перемычке, на кольцевых тяжах с нее делаем. То есть я говорю, Ром, слушай, у меня здесь лежит еще несколько метров, давай, может быть, вот с этим, не будем голову ломать, что-то искать. То есть давай попробуем. В итоге поставили, то есть достаточно прочная там.
Ну и жесткая она такая, да.
Она достаточно, ну, жесткая, то есть и прям очень нам понравилось. То есть, к сожалению, я сейчас вспомню именно, какие у нее, ну, точно
названия. Хотя бы диаметр...
1,9,
да? Она какая-то, ну, то есть, конкретно, что за Дайнема там с какими-то дополнительными параметрами там, или просто обычная там, купленная где-то в обычном магазине?
Нет. Я в Спайдайвер, компания Спайдайвер в свое время заказывал у них, у ребят. То есть, uh-huh. И... сейчас показать. Есть рамочек? По структуре, я не знаю, здесь вот, наверное, сложно. Нет, камера. А, камера, вот. То есть, ее по структуре здесь...
Ну, она такая, как в оплеточке такой, как бы.
А, это непонятно.
В такой, в мелкой оплеточке такая, как корт такой мелкий, как бы, у нее.
Ага. Достаточно плотная.
Ну, мы ее вот и использовали всегда, вот, да, вот на эти вещи, как бы, на обычных тяжах.
То есть никогда не подводила, то есть у нас.
Ну, то есть сразу как бы ее поставили, и, в общем-то, и все. Больше всего проблем не было.
Да, и у нас как бы ничего с ней проблем не было, и поэтому мы смысла нет менять ее.
Александр Шатохин спрашивает, как вы думаете фиксировать слип-тип в натянутом состоянии?
Ну, здесь в данном случае...
Ну, у нас же есть разгонная.
А, вы под разгонную можно заправить.
Под разгонную, все. Стандартный вариант получается.
Угу. Ну да, кстати, удобно. Хорошо, а слип-тип какой?
Ну, слип-тип, честно говоря, мы скопировали с Райфа. Взяли вот... перед последней поездкой у нас были райфовские, потом еще несколько.
Я тебе сбрасывал фотографии, там, кстати, видно, как слип-тип загибал этот группер, загнул.
Я видел, да, видел, адаптер, да. Согнутый, да.
Адаптер, да. Мы взяли райфовские, просто дали токарям своим ребятам, то есть они нам наточили. То есть это гораздо дешевле получилось, чем покупать оригинал.
Я сомневался, да, я уже понял.
А от оригинала оно никак не
серьезно.
То есть это...
Хорошо. Спрашивают, вот наш слушатель из Одессы, Рэй Роберт Джуниор, спрашивает, есть ли отсеки для отгрузки и какая плавучесть?
Отсеки для отгрузки нет. Вот на сегодняшний день плавучесть где-то минус отрицаловка, минус 200-250 грамм. Но нос маленько это клюет. Но это я планирую решить, то есть крылышки поставить небольшие. То есть добавим как раз именно вот эту плавучесть, мы где-то, наверное, сделаем все-таки чуть-чуть в флюсе, там плюс 300, наверное, ну где-то плюс 50 грамм, может, плюс 100 сделаем. То есть, ну, это вот в ближайшее время чертежик как бы у меня уже готов, то есть осталось только это реализовать. То есть планируем в данном месте разместить, здесь на штифты посадить крылышки.
То есть плавучие крылья сделать, небольшие плавучие крылья, добавив
плавучие. Давай, из чего?
Ну, наверное, планирую, наверное, может быть, тиковые. Был вариант взять райфовские. Вот,
а почему просто пенопластовые не сделать?
Ну, может быть, как вариант.
Вы же никого не будете им колотить по голове, я думаю.
Нет, честно говоря, насчет пенопласта даже не заморачивались. Почему-то как-то вот...
Нет, ну хочется, чтобы они были как бы все равно, это ружье где-то будет пенопласт, слишком мягкий для этого, мне кажется.
Где-то повредишь там...
Нет, есть пенопласт же такой жесткий, прям такой специальный.
Ну, ладно, мы про вспененный ПВХ как бы думали сначала, ну, вспененный ПВХ. Вот, есть там, пробовали, ну, плавучесть, почему из него не стали делать, из него плавучесть такая недостаточная. У него жесткий, но плавучесть у него не слишком великая. Угу. Подберем материал и будем делать.
Ну, пока на деревяшке остановились, то есть на тике, а там уже...
Хотелось бы коснуться еще вот момента с триггерным механизмом, что он из себя представляет, потому что нагрузка на него очень высокая, насколько я понимаю.
Ну, расскажи. Ну, честно говоря, чей это триггерный механизм, я какой фирмы не могу сказать, но он заточен под райфовские гарпуны. То есть вот со слов Леши, то есть он сказал, говорит, я, говорит, ну, то, что кто ружье-то делал первоначально, ну, саму баррель, то есть он сказал, что, ребят, очень качественно сделано, все здоровское.
Так что, ну, то есть вы выдержите.
Да, вы выдержите те нагрузки, которые...
Надо, кстати, у него еще раз спросить.
Единственный момент, что как бы здесь периодически нам вот не совсем вот это нравится именно...
Линия сброс. Система линии сброса как бы...
Ну, здесь достаточно простая, за счет гарпуна, гарпун выходит, он скидывается.
То есть... Ну, то есть поправлять приходится. То есть, чтобы когда ставишь, приходится как бы поправлять.
Когда гарпун вставляешь?
Ну, это мелкие такие неудобства, но тем не менее, о них стоит сказать.
Uh-huh. Так, и я хочу спросить про сетап. То есть, ну, понятно уже, что комплектация будет именно 9,5 мм гарпун со слип-типом. Меньшего диаметра гарпунами комплектовать не думали? Может, это все-таки перебор такой, лом?
Ну, честно сказать, у нас лежит восьмерочки пара штук райфовских. Но, опять же, вот здесь вот... Если меньше укомплектовать, соответственно, вот в данной области, да, то есть то, что мы вот ушли, то здесь вот положили линь именно на данные вот.
Боимся, что подброс будет.
Подброс может появиться, если меньше. То есть, соответственно, если меньше делать, нужно будет опускать данные направляйки.
Угу.
То есть, может быть, подброс увеличится.
Ну, мы же, помнишь, сначала стреляли же не из этого.
Мы с восьмерки стреляли.
Пробивная меньше была.
То есть кинетическая энергия меньше получается, масса меньше. То есть здесь мощей именно тяжей хватает, чтобы данный гарпун пулять. То есть, соответственно...
Ну и загнуть, опять же, его будет проблемнее, как бы, какой-нибудь рыбехе.
Ну, безусловно. Так, ну понятно, ладно, с гарпунами. Дальше что? То есть привязка там как? Будете тросики ставить, не будете?
Однозначно.
Тросики однозначно.
Как там бы, стоит это, уже тросик?
Вариант уже пройденный, тросик надо ставить.
Ну, он стоит или еще не стоит?
Нет, тросик нет. Не стоит, тросики у нас как бы на других ружьях стоят.
Вот поэтому сразу расскажите, какой будет тросик, что какой длины, мне еще интересно. У вас же там, по идее, должна быть двойная намотка линя там, или как вообще?
Да, совершенно верно.
То есть... Ну, покажи. Вот. Ну, намотка вот она у нас идет.
То есть, ну, мы здесь специально сделали побольше именно под тросик. То есть, ну, вот именно по одному.
Цепь такой прям конкретный. Там и можно и не только двойную сделать, да?
Ну, здесь по планированию 2-миллиметровый тросик такая. То есть, вопрос пока вот еще у нас тоже стоит в оплетке и без оплетки. Оплетка часто об кораллы репается, потом начинается лопаться.
На Андре. У нас стоит тросики.
Uh-huh.
Это, ну, я считаю, что как бы...
Тросик 2-миллиметровый, да, в оплетке? Да.
Нет, без оплетки.
Без оплетки.
Мы планировали в оплетке, но потом пришли к такой выводу, что лучше без оплетки ставить, потому что оплетка, она где-то обкоралась, там несколько раз тиранулась, она начинает залупляться.
Ну, а вы обычный покупаете металлический нержавеющий трос?
Нержавеющий тросик, да. И он себя
в обычном автомагазине.
Ну, не в магазине, у нас просто есть достаточно магазин такой, где куча этих тросиков на выбор. То есть смотрим уже по ним, там коэффициенты нагрузки какие-то, ну, по ним.
А, ну, в смысле, магазин, где крепеж нержавеющий продается.
Крепежный, да, крепежный магазин.
А как... Кстати, у вас в этом Новороссийске есть там отличный какой-то магазинчик со всякими нержавеющими штучками. Очень большой выбор.
Да, что за магазинчик, не помнишь?
А, наверное, попозже, может, я завтра скажу. Там,
ну, скинь, да, интересно. Нет, возможно, я знаю, о чем ты говоришь. Это может быть автомагазин, вот пилот наш, но может что-то другое имеется в виду. Ладно. А как фиксируете этот тросик? Как обычными зажимами для лески, для монолиня?
Последние разы, да. То есть райфовские брали. Зажимчики.
Зажимчики райфовские и ими фиксировали, да?
Ну да, да, то есть есть обжимка специальная, ну и все как для
этого. То есть идет тросик с двойной намоткой, который крепится непосредственно к гарпуну и...
И дальше... пошел уже на кольцо система именно вот на, ну, плавающий линь.
То есть стандартная прямая привязка к бую. Угу. Ну кольцо.
Кольцо с амортизатором.
Да, да, кольцо с амортизатором.
За петлю сюда цепляется именно на этот...
Ну, кольцо с амортизатором, и все цепляется к бую, к плавающему линю и последующему бую.
Хорошо, какой линь?
Плавающий?
Ну да.
Райфовский стандартный плавающий линь.
30-метровые у нас эти.
Ну, то есть не виниловый, а обычный, или виниловый?
Виниловый,
да?
Мы в свое время просто как-то выписали виниловые, как бы, ну и сейчас жалко их куда-то девать. С одной стороны, неудобно с ними, в
плане они, того, они что объемные. Они объемные, да, конечно, но с другой стороны, они такие качественные.
И при нырялке с ними достаточно удобно, то есть нигде не путаются, ничего, как бы.
А, ну, прям буйку просто без всяких амортизаторов? Или
там почему нет, банджу ставим, банджу где-то 5-метровую такая.
А что за банджи?
Ну, самодельно мы делали, я просто именно внутрь веревку составлял, выписывал, если не ошибаюсь, с Алиэкспресса, именно трубку, по-моему, 8 или 9 миллиметровую, именно силиконовую, такую 5 метров, в нее продевали.
Эластичная трубка 5-миллиметровая?
Не, 9-миллиметровая она, 9-миллиметровая, 5 метров длиной она.
И в нее еще и Дайнему такую конкретную, да?
Да, в нее Дайнему втыкали, как бы вот у нас так получалось банжа. То есть у них там растяжение что-то порядка там, 200%, по-моему, делали.
Ну да, она растягивалась достаточно хорошо.
Вот Андрей Смирнягин рекомендовал для этой цели использовать обычную старую тягу.
Ну, может быть, как вариант.
Угу. А какие буи?
Буи у нас что у нас сейчас на сегодняшний день? Так. Чем осталось тут будет сейчас?
Ну, оранжевые эти, омеровские. Двухатмосферники.
А, ну у нас как бы простенькие двухатмосферники омеровские и один буй самодельный. То есть мы ребятам заказали. Ну,
самодельный мы еще не испытывали. То есть, как
бы. То есть связка из трех буев, что ли, получается?
Нет. Два буя у нас. Один буй именно надувной двухатмосферник. А другой буй мы обычно жесткий что-то цепляем.
Mm-hmm.
Ну вот, буи стандартные омеровские двухатмосферники.
Все, я понял, да. Угу. Рома, подписано все, чтобы не перепутали.
Дело в том, что они у нас одинаковые.
Никто не посягал.
Да. Они у нас одинаковые, чтобы не путаться. Я всем нарезал как бы это.
Я, кстати, на амбоне свой буй оставил. Надо было тоже на нем Саше написать. А то так мало ли, что потом приедешь, скажет. Вообще.
Ну... Использовали стандартную, да, то есть как бы этот. Первый раз мы просто брали поплавки в рыбацком магазине, ну, то есть чтобы с собой не тащить твердотельные, да, буи. Мы просто вот эти круглые брали поплавки для рыбацких сетей, делали из них связку и ставили первым, ну, не, типа, ну, за место несжимаемого буя. А второй раз вот ездили, ну, кто-то из ребят оставлял, ну, мы воспользовались, как бы, это.
О, уже может, мой буй там не видели, такой пенопластовый,
сигарообразный. Мы взяли, знаешь, прямоугольные буи.
Это Андрея Смирнягина прямоугольные.
Да, вот мы их взяли, ну, и мы их же там же в гостинице и оставили.
Ага, ну, хорошо.
Андрей, большая благодарность большая за буи.
Андрей, да, молодец. Он.
Мы тоже там и груза свои оставляли с прошлого раза, и в этот раз, ну, как бы пользовались, и другие ребята не пользовались.
Ну, я не сомневаюсь, что все нормально. Хорошо. В общем, все понятно с конструкцией. Я надеюсь, что вроде как мы так достаточно подробно проговорили. Ну, может быть, стоит еще коснуться гарпуна, количество шаркфинов. Я так понимаю, 3 шаркфина там, да, на нем? Такие наварные.
4 шаркфина. А, 4, здесь.
Ну, вспомогайкой 3. Вспомогайкой и 3 еще у нас.
И привязка идет именно к третьему.
Здесь, честно говоря, привязка нет. Здесь привязка как бы такая, такое чисто для испытания
это
сделали.
Для испытания.
То есть потом привязка уже будет нормально, тросика будет вязаться. Это чисто мы для
тросик, куда вы будете вязать?
Ну, тросик, скорее всего, будем здесь, потому что натяжка идет сюда на дальний. То есть мы как бы с верловкой сделаем еще сюда. То есть пока еще здесь у нас в перспективе. То есть здесь опять же у нас, как бы, вот, я думаю, в ближайшем сентябре месяце мы отстреляем, то есть до октября месяца, то есть уже испытаем с тросиком, как что будет. То есть различные варианты. И уже будет видно.
Интересует еще вот такой вот вопрос. Спрашивает нас Одесса. Съемная ли рукоятка? Обрезиненная ли? Если обрезиненная, то чем?
Она обрезиненная, но не съемная. Вот минус то, что не съемная, да. То есть у Андрюшки нам нравится то, что у Андрюшки съемная рукоятка. А здесь обрезиненная. Ну, здесь этот обрезиненная, если не ошибаюсь, этим... антигравием.
А как вы его транспортировать планируете?
А у нас для этой цели, как бы, я в свое время приобрел спорттюб, именно такой вот...
Спортбокс?
Спорттюб называется, вот эти черные, знаете, прямоугольные такие вот.
Ну, конечно, да.
Ну, на колесиках. Вот у нас самый крупный, по-моему, если не ошибаюсь, из них. Мы туда, как правило, там 3 ружья запихиваем.
Да, так как мы ездим, как вот таким, ну, обычно человека 3,
3-4 человека.
3-4 человека, как раз туда полностью входит ружья и еще какое-то дополнительное снаряжение.
Ну, как правило, лопасти туда же.
Лопасти и еще что-то туда.
Ну, да, удобная штука. Планируете ли делать еще? Потому что у вас одно на двоих, я так понимаю, да?
Конечно, конечно. То есть сейчас уже...
Ну, мы, во-первых, уже сейчас сделали еще не блочный, вернее, не сделали, а выписали голову. И у нас в процессе изготовления переделка буша метровый на дабл-роллер есть еще.
Ну, это чисто так, на добитие.
На добитие, да, будет.
Не понял, буша метровый на дабл-роллер? То есть обычно...
Нет, голова дабл-роллера, дабл-роллер голова идет, а буша сам метровый. То есть, ну, здесь, может быть, по жесткости трубы может не хватить сам по себе.
Ну, мы хотим попробовать, по крайней мере.
Сейчас рассматриваем вариант, нам нужно ружье, которое нужно для дострела.
Тоже будет роллер, но не такой, не блочный, а обычный.
Да, то есть коротенький роллер будет, как бы небольшой, именно такой, чтобы именно для дострела можно было его...
Мне прям страшно за тунцов теперь, я прям опасаюсь.
Есть мечта такая небольшая.
Во-первых, мы, у нас же вот этих баррелей, вот которые я в руке держу, их 2 на самом деле. Второй не тронутый еще, то есть на этом мы обкатаем все.
И второй у нас на очереди.
И второй на подходе.
Ага, то есть такой же будет, да? Вот из того второго барреля. То есть посмотрим. Конструкция настолько получилась удачная, что при создании следующего вы ничего менять уже не будете.
Ну, здесь может быть именно вот с направляйками вот здесь. Потому что вот у многих ребят здесь именно трубка сделана, да, гарпун идет в трубке.
Ну, вот, кстати, похожая конструкция у Дмитрия Писарева, знаете, да?
Да, да, знаю. Да. Я, кстати, консультировался с ним одно время, когда у нас подброс был, говорю, ну, спрашивал, что может быть. То есть он говорит, вариант именно эти посадить поглубже, направляющие, либо гарпун маленько покороче сделать. То есть может влиять, что гарпун клюет.
Дима, привет. Мы знаем, ты нас слушаешь. Может быть, не прямо сейчас, но в записи точно послушаешь. Привет. Хорошо, я понял. Интересно, кстати, вот Дима, насколько я знаю, пока только делает классические роллеры, но вроде как мы с ним, когда на выставке общались, он вроде говорил, что начинает задумываться о блочной конструкции тоже. Вопрос у меня такой. Почему все-таки при наличии возможности сделать конструкцию обычную, стандартную, стандартного роллера, вы все-таки остановились именно на блочном роллере? Что к этому подтолкнуло?
Ну, как правильно сказать? Наверное, большая часть сложилась в том, что ноу-хау, что-то новое появляется, а греки, как бы, они просто так делать что-то запускать не будут.
То есть ну, уже... почему-то показалось, что это как бы... Вот мне показалось, что это следующий этап уже как бы...
Вот мне тоже так показалось, я хочу понять, почему вам так показалось. Я сам это разделяю. Мне тоже сразу вот интуитивно как-то показалось. А потом, когда я подумал еще немножко, то я прям понял, что это более удачная конструкция.
Ну, вот эта полиспас-система, то есть все-таки увеличивает...
Более компактность. То есть, представляете, здесь, если дабл-роллер поставить, здесь какая голова была бы?
Да, безусловно.
То есть, безусловно, то есть она гораздо больше. Здесь все более компактно, все расположено. То есть, это компактность, соответственно,
у вас еще маневренность. Еще компактнее можно сделать. Вот, все-таки у вас вот эта нижняя часть, она такая достаточно массивная, вот с тягами.
Ну да, согласен. Ну, там мы не обращаем внимания, потому что это вроде рукояти, там оно уже на маневренность сильно не влияет. То есть, главное, что здесь вот именно вот большая часть самого ружья баррели, то есть, именно здесь вот вдоль баррели все расположено, аккуратненько все, никуда не выступает.
Хорошо, я все понял. Теперь вопрос у меня такой. Какие творческие планы? Куда повезете за этот замечательный оленебой? У него, кстати, имя есть какое-нибудь, нет?
Ждем приглашения, не знаю, там.
У нас вообще мечта попасть, отстреляться на Мьянму, Бирму. То есть
в Бирму
уже
хотим.
Давно мы уже.
Мы уже один раз даже приехали на границу, и у нас не получилась поездка, пришлось уехать на Липе. Вот. И
я думаю, вы не пожалели в итоге-то, там-то неплохо.
Ну, неплохо, да, конечно. То есть,
когда настраиваешься на одно, менять направление достаточно сложно.
Хотим осенью съездить в Бирму. А дальше там...
В Бирме, я, насколько понимаю, все-таки такого прозрака, как в Индонезии, нет. Пригодится ли там такой роллер или нет? Это еще большой вопрос.
Почему нет прозрака? Может быть, не такой, но достаточно приличный прозрак. То есть у нас вот есть там в нашей группе товарищ, который с Пхукета постоянно ездит в Бирму, морским путем. То есть у них там такое, у них катер хороший, и они туда ездят. Мы-то хотим заехать с материка. Uh-huh. А они ездят на катере туда. И там достаточно, они с ним выкладывают видео, довольно приличный прозрак.
Ну, хорошо, верю. Но, тем не менее, зная немножко окрестности, скажем так, и Таиланда, в том числе окрестности Бирмы, я думаю, чем-то похоже на Камбоджу, скорее всего, на Купринс, наверное.
Совершенно. Это Андаман, это
Андаманское море. Андаманское море, да, согласен. Значит, на Липы должно быть похоже. Возможно, лучший прозрак, но тем не менее, там же будет рифовая рыба. Как из такого слонобоя стрелять, оленебоя по рифам? Это же, если засадишь гарпун, то это же все.
Для этого у нас и будет другое ружье.
Короче,
то есть это только по пелагику, насколько я понимаю.
Это синька именно.
Если там, синька. Не дай бог, увидел
либо,
там.
Либо что-то такое прямо реальное, мы обсуждали, мне покоя не дают, они меня замучили, там эти снайперы, псевдоснайперы, желтые которые.
То есть как ты их назвал? Маори снайпер?
Маори, да, вот эти маори.
Да, они прям дерзкие такие. Да, они сама эта ситуация, она взывает об отмщении.
Да.
Все, я понял. То есть им не забровать. Александр Шатохин спрашивает, куда именно планируете в Бирму?
Пока это все только в разработках.
У нас есть проводник, он нас проведет.
То есть в правильные места, можно так сказать.
Да. Ага. Просто мы не скрываем, мы действительно не знаем.
Хорошо. Слава Т. Спрашивает пару слов, просит об остальной снаряге. Ласты, гидрик там для дома и для тепла, чем пользуетесь?
Тонкие у нас бушарики, 2,5 миллиметра лайкра, из тонкого. Ласты у нас, честно говоря, сэндвич, сэндвич карбон, то есть там лидер финса на омеровской калоши.
Я думаю, что со снарягой у ребят проблем нет, потому что Владимир, он владелец магазина снаряжения. Да. Можешь, пользуясь случаем, порекламироваться, у нас это не запрещается, наоборот, приветствуется.
Ребята, будете у нас, за милости просим, оденем обуем.
Где, расскажи, где магазин, какой адрес, ссылку
магазин
можем дать.
Находится улица Вавилова, 1, строение 54, второй этаж.
Это ведущий магазин.
Ведущий магазин, наверное, в городе Красноярске, в Красноярском крае. То есть, большей части мы специализируемся именно на... Не то, что специализируемся, конкретно специализация подводная охота. Дайвинга у нас практически нет.
Сайт есть? Можем ссылочку разместить в описании?
Нет, сайт сейчас в разработочке, мы его доделаем. Как только сделаем, сразу же будем рады разместиться у вас. То есть, закинем ссылочку. Ассортимент достаточно широкий, душевая кабина для примерочки, все есть. То есть, большой ассортимент костюмов, семерок, девяток, пятерок, к сожалению, так как у нас здесь Сибирь, минимум.
То есть, не ходовая толщина.
Да, не ходовая толщина. Так как я знаю, у вас-то в основном, наверное, пятерочки ходовая там, в большей части.
Да, да.
А у нас это ходовая, это семерка. Зима, это понятно.
Девятка. Девятка
толщина.
Больше, мы даже больше в девятке в году плаваем, чем семерка.
Как таковое. Хорошо. Так что, ребята, кто в Красноярске будет, вы знаете, что делать. Хорошо. Такой вопрос. Планируете ли использовать какие-то дополнительные средства для приманивания рыбы, типа флешеров тех же самых? Потому что я вот не видел, чтобы кто-то из наших их использовал. Мне кажется, это большая ошибка.
Ну, почему? Мы-то как раз их использовали всегда.
Да, ну, какие флешеры? Расскажи.
Да, мы в каждую, ну, практически в последние поездки мы брали всегда с собой флешеры. Но почему-то поначалу их использовали, да, ну, это первый день-два, а потом просто стали лениться. Ну и каждая поездка у нас такая. Первые дня 2-3 мы их используем, а потом что-то как-то ленимся. Почему? Ну потому что рыбы вроде как бы нам всегда хватало и без флешеров.
Угу. Ну то есть как бы не оправдала себя эта затея, да?
Нет, не то, что не оправдала, маленько как бы, как правильно сказать,
немножко у нас другая охота. Мы все-таки, флешер это больше синька, а мы как бы... Так как нам еще все это интересно, мы и риф, как бы, и на риф смотрим, и в синьку смотрим, и туда, и сюда. И использовать флешер, как бы, ну, не всегда удобно получается.
Mm-hmm. Вот, достаточно интересно было наблюдать вот за Вадимом, за Плотниковым, за Костей, как они работают.
Да.
А что то за есть, флешеры, самодельные или какие-то, или покупные?
У нас самодельные флешеры.
Да, просто как бы так как у меня как бы производство рекламное, мы просто из пластика, ну, на фрезерном станке с ЧПУ. То есть нарезали себе рыбок.
Что за производство, что производите?
Ну, у меня компания, мы производим наружную рекламу. То есть буквы объемные, вывески, всякая вот такая вот беда.
И для этого... У вас все оборудование там уже есть.
Да, у нас печатное и так далее. Там, и в том числе станок с ЧПУ фрезерный. И мы наделали рыбок разных, обклеили голографической пленкой их. И вот как бы эти используем постоянно как бы флешеры. Ну, по крайней мере, возим с собой это точно.
Хорошо, я понял. А что думаете про Индонезию? Планируете ли туда возвращаться?
Хочется.
Если с Бирмой у нас что-то не срастется, то значит...
С одной стороны хочется, а с другой стороны в мире же много мест. Как бы, ну, получается, третий раз что-то как-то это...
Ну, хорошо, а какие еще есть в мире места?
Ну, север Суматры, например.
Интересно, никогда не слышал, вот первый раз, наверное, в нашем эфире упоминают про Суматру. Интересно.
Именно северная часть.
Хорошо. Так, ребята, кто нас слушает в прямом эфире? Я вроде как ваши вопросы все задал, мы уже заканчиваем. Я свои вопросы задал, задавайте, если еще что-то забыли мы спросить. Есть еще буквально пару минут. А вас, дорогие коллеги, я по традиции прошу в конце программы, если я вас о чем-то не спросил, а вы бы хотели в рамках программы упомянуть, давайте.
Да нет, вроде, мне кажется, все спросили, все это. Все хорошо.
Владимир?
Не знаю.
Может, еще что-то вспоминается про какие-то забавные ситуации во время тестирования ружья, там что-то такое интересное было?
Нет, ну самое интересное было это именно когда вот...
Для меня было самое интересное, когда гарпун пролетел сквозь мишень и стукнулся в плитку. Я думал, нас убьют в бассейне, но этого никто не заметил.
Фортуна была на вашей стороне.
Да, но еще как бы момент такой. Первоначально, когда ружье данное заряжали, то есть не было вспомогайки. То есть, а так как мы люди невысокого роста и с короткими руками, нам очень было сложно дотянуться до линя, чтобы ну, зацепиться и начать его натягивать.
Ну, то использовали есть... тапочек еще вместо подкладки, чтобы на живот не давило.
То есть, а потом постепенно, кстати, вот что интересно, мы сюда вот пяточку райфовскую поставили, прям мило дело.
Дополнительно сделали пяточку вот.
Райфовская, силиконовая, обалденная вещь.
Ее не было здесь.
То есть как бы суровая реальность заставила все-таки ее сделать, да?
Да. То есть поставили пяточку, соответственно, гарпун со вспомогайкой, и прям очень-очень здоровско. А без помогайки первоначально было...
И без пяточки.
Без пяточки было тяжеловато натягивать. Проблема это была вот именно, когда мы вот в Камбодже были, вот в Индонезии, именно вот данную деревяшку, у нас гарпуны там штатные восьмерки были, без помогайки, три тяжа натягивать, ну, именно этих...
Тяжеловато.
Тяжеловато было. Прям сцепиться, натянуть, и лишний раз там уже думаешь, стрелять, не стрелять.
Сберегли рыбу.
Для следующих своих приездов.
А так не стрелять, прям очень этот вопрос решил.
Хорошо. Ну, в принципе, все. Я как бы все, что хотел спросить, спросил. Вроде как достаточно мы так подробно обо всем поговорили. Очень хочется услышать истории из ваших путешествий и поездок. Я надеюсь, что съездив в запланированную вами поездку в Бирму там, или куда она будет, вы придете потом к нам в нашу студию, расскажете о том, как на реальной охоте показал себя ваш оленебой, будет очень интересно. Буду ждать с нетерпением этой поездки, фоточек вот этих вот самых огромных тунцов, которые сейчас уже дрожат в ожидании вашего приезда с оленебоем. И очень-очень интересно будет про это послушать. И поэтому заранее приглашаю вас в эфир.
Ну, огромные тунцы, наверное, все-таки это Индонезия, Бирма, то Мьянма, там, наверное, все-таки таких трофеев крупных не будет.
Ну, я утрирую, конечно, ведь дорогой охотнику трофей, он не всегда огромный, он должен
да,
быть
совершенно верно.
Самым вот любимым.
Буквально две минуты, вот крайние выходные я ездил на КВХ и настрелял довольно много рыбы, много было действительно рыбы, но одна рыба, небольшая щукала, сделала просто эти выходные. То есть нырнул, скалы такие отвесные, камни, прозрачнейшая вода, солнце светит, лег в залежку. И, ну как, нестандартная ситуация, щука выходит из... Ну, такое редко бывает, на залежке выходит щука, и прямо в этом солнце так прямо проходит, как сазан. И такой был удачный выстрел, и все, и просто ну, сделал выходные.
Безусловно, любой охотник поймет тебя, Роман.
Кстати, пусть она небольшая щучка, но интересная.
Это абсолютно не важно. Вот под занавес, да, хочется вот, ну, понятно, про щуку. Вспомните еще вот какие-нибудь такие ситуации, вот прям запомнившиеся из охот, неважно каких, или у себя.
Да, сейчас вспоминаю ситуацию. Первый приезд на банду, ну, почему? Я мечтал, как бы мне хотелось всегда крупную джити стрельнуть. И как по заказу, как бы они как сыпались на меня, как из ведра изобилия. То есть GT было полно. И даже вот ну, с кем я был, Кости, остальные, ну они такие матерые охотники. Но почему-то как бы они выходили все время на меня. И однажды, подплыв к берегу, прямо, ну, вот прямо выходя на берег, глубина была по пояс реально даже, может быть даже меньше. Но так это была скала, и вдоль нее дула течка как бы такая небольшая. Я держался одной рукой, ну чтобы меня не сносило так. Хотел выйти, и на вот на не знаю там сколько там, на 50 сантиметров выходят две GT, прямо крупные такие, прям. И прям вот и я так удивился, думаю, ну господи, и вы-то куда? Ну и шлепнул одну.
Офигеть. Класс. Владимир.
Ты вспомни, как на Бали, когда я увидел рыб, а ты сверху застрелил. Это вспомни. Не помнишь этот момент? Был такой случай у нас, то есть я был ну, в нырке, как бы, да, там ну, висел ну, так, недалеко от рифа, но в синьке висел. И увидел какие-то, я не понял, какие рыбы, тем более я еще тогда не понимал, мало совсем, какие-то крупные такие длинные рыбины прошли. Я начал выцеливать, как бы, да, ну, вдруг, но они все-таки далековато были. И вдруг я, когда они мимо меня уже дальше туда ушли, я снизу увидел, как Владимир практически сверху. Ну, они пошли в его сторону. И я увидел, как он прямо практически сверху застрелил одну из них. И, а у нас как бы камеры были, ну, у всех. И у меня камера была на ружье, и у него это все видно. И когда я как бы в глубине, но он потом повернул камеру, и там я ему так показываю. Класс как бы. Ну, то есть, ну, такие съемки как бы хорошие получились. Один человек далеко справа в глубине, рыбы сюда уходят, и верхний выстрел практически с поверхности он шлепнул. Ну, она ушла потом все равно. Сорвалась линяна, но ушла.
Обалдеть. Ну, круто, когда есть такие замечательные воспоминания. Пусть их будет еще больше, потому что мы...
Коротенькое еще одно.
Давай. Я же не тороплю. Если еще вспоминается, то давай, конечно.
Крайнюю поездку, да. С нами был новичок, новичок в подводной охоте, ну, парень спортивный. И я при очередном нырке как бы увидел очень приличного группера, очень приличного. Ну, вот которые были на фотках у нас, я тебе сбрасывал.
Да-да-да, там... кстати, много групперов больших, я обратил внимание.
Да, большие групперы. И я, ну, и там глубина, так, ну, по моим оценкам, была где-то, ну, около 18 метров, где-то так, 15-18 метров. Ну, я ему говорю, хочешь? И он, я его спугнул, этого группера, он ушел под столовой коралл. И я подзываю товарища, говорю, Костя, хочешь вот группера стрельнуть? Ну, потому что он новичок еще. Говорю, вот нырни, и вот он там точно стоит. И снимал его сверху. Он нырнул, классика, все там, выстрелил в этого группера. Группер, естественно, сорвался, ушел в пещеру. И это нам стоило 2 дня. То есть мы 2 дня доставали этот группер. Мы его оставили на ночь, потому что поднялось течение. Мы его ковыряли, и на следующий день только... пару часов потратив с утра на следующий день, вместе с Филипенко помогал, кстати, Костя помогал, да, мы все-таки его вытащили оттуда, этого группера. И он был живой.
Да. Самое интересное, пока ночью стояли местные ребята.
А местные ребята сняли буй.
Жесткий буй сняли.
Да, то есть решили, что он им тоже пригодится.
Да, ну, да. Благо они не попортили нам.
Они не попортили, да, линь. Когда мы приехали, буя нет, я думаю, ну все, обрезали. Ну, нырнули, а линь плавает, как бы просто буя нет, пенопластово.
Хорошо. Так, ну что, на этом тогда все. Будем заканчивать. Ребята, спасибо всем, кто нас сегодня слушал, кто был с нами в прямом эфире, кто поддерживал нас в чате. Это очень круто. Я вам очень благодарен. Да, вот еще что важный момент. Раз уж мы сегодня говорили про путешествия, хочу напомнить всем, что у нас на Водолаз Радио есть форма поиска авиабилетов. Мы с недавнего времени что-то авиасейлс стали критиковать, поэтому мы прикрутили поисковик от Skyscanner. Кто не знает, авиасейлс и Skyscanner – это 2 крупнейших поисковика авиабилетов в мире. Если вы хотите поддержать проект «Водолаз Радио», воспользуйтесь формой поиска авиабилетов у нас на сайте. Для вас не будет никакой разницы, вы точно так же найдете билет по той же самой цене, а для нас будет небольшая копеечка от этих поисковиков. Смотрите сайт «Водолаз Радио», справа вверху есть Skyscanner. Пожалуйста, если едете куда-то в дальние или ближние путешествия, пользуйтесь им, и мы будем вам очень благодарны. А на этом все. Наша программа заканчивается. Напомню, что сегодня у нас в студии в прямом эфире были подводные охотники и путешественники из Красноярска Роман Кудимов и Владимир Жильцов. Они рассказывали о том, как строили замечательный мощный роллер «Оленебой». У него есть имя или нет? Мы его так окрестили «Оленебоем».
Да, вот, скорее всего, что такое оно и будет у него.
Так оно и прирастет.
Приживется. Ну, отлично. Все, вот про «Оленебой» рассказывали. Ждем теперь его испытаний на практике. И потом послушаем рассказ ребят в прямом эфире о том, как они прошли. Спасибо еще раз всем и до следующих встреч. Всем пока.
До свидания.
Пока-пока, до свидания.
Всем пока. Пока-пока.